Но в тот день Пит так и не вернулся, и мне не пришлось учить ее. С тех пор Белл ни разу к нему не прикоснулась. Она разговаривала с ним и вообще вела себя так, будто любила его, но держалась от него подальше. Пит тоже соблюдал дистанцию. Я вскоре забыл о случившемся. Не мог же я из-за такой ерунды позволить себе сомневаться в женщине, которая была для меня дороже всего на свете. Но вопрос о Пите вновь возник и чуть не стал камнем преткновения. Мы с Белл обсуждали, где будем жить, когда поженимся. Правда, тогда она не назвала дня нашей свадьбы, но мы тем не менее тратили массу времени, обсуждая всякие подробности. Я хотел приобрести небольшое ранчо неподалеку от фабрики, а Белл предпочитала квартиру в городе, пока мы не сможем позволить себе приобрести виллу в районе Бель-Эр. «Дорогая, это непрактично», – уверял я ее. «Мне необходимо жить поближе к работе. А кроме того, как в городской квартире держать кота?» «Ах, вот ты о чем! Я рада, что ты сам упомянул об этом. Я тут подзанялась кошачьим вопросом серьезно. Прочитала пару книг. Мы его кастрируем. Тогда он станет более покладистым. И будет вполне счастлив, живя в квартире».
Я уставился на нее, не веря своим ушам. Превратить старого бойца в евнуха? Сделать из него украшение для камина? Белл, ты сама не понимаешь, что говоришь?
«Не спорь, мамочке лучше знать», – нетерпеливо перебила она. И принялась выкладывать обычный набор доводов, свойственный тем, кто считает кошек лишь частью интерьера. И что ему, мол, не будет больно. И что для его же блага, и что она знает, как он для меня дорог. И что у нее в мыслях не было лишать меня общества Пита. И что так для всех нас будет лучше. Я прервал ее.
«А почему бы тебе не устроить это нам обоим?»
«Что ты имеешь в виду, дорогой?»
«Себя. Я стал бы послушным, всегда бы ночевал дома и никогда с тобой не спорил. Как ты заметила, это совсем не больно, и я даже стал бы немного счастливее».
«Ты говоришь глупости», – покраснев сказала Белл.
«Ты тоже». Больше она об этом не заговаривала. Белл никогда не допускала, чтобы разногласия приводили к ссоре. Она замолчала и затаилась, ожидая подходящего случая. В ней, пожалуй, тоже было что-то кошачье, поэтому, наверное, я и не мог бы от нее отказаться. И я рад был случаю замять дело, поскольку по уши был занят новой работой – ловкий Фрэнк. Вилли и горничная должны были обязательно принести нам большой доход, но я был помешан на идее создать совершенный, многоцелевой домашний автомат-слугу. Можете назвать его роботом, хотя такое определение не совсем точно. Да я и не имел намерения конструировать механического человека. Мне хотелось создать агрегат, который мог бы выполнять любую работу по дому, не только уборку и приготовление пищи, но и более сложную. Менять грудным детям подгузники или заправлять новую ленту в пишущую машинку. Я хотел, чтобы вместо одноцелевых горничных, вилли-окномоев, нянек Нэнси, огородников-гессов, любая семья была бы в состоянии купить одну машину и по цене, ну скажем, хорошего автомобиля. А делать такая машина могла бы все, как слуги-китайцы. Правда, известные моему поколению только по книгам. Создание такой машины было бы равносильно появлению нового манифеста об освобождении рабов. Мне хотелось опровергнуть старую истину. Домашнюю работу никогда не переделаешь. Нудная, тяжелая, однообразная работа по дому оскорбляла мои чувства инженера. Ловкого Фрэнка я хотел сотворить из стандартных частей и на основе уже известных принципов. В одиночку с нуля не начнешь. Тут надо было использовать прежний научно-технический опыт и развивать его дальше. Иначе ни черта не вышло бы. К счастью, уже много достигла оборонная промышленность. И имея доступ к секретным сведениям, я времени в армии даром не терял. Да, моему агрегату и не требовалось выполнять столь же сложные задания, что и управляемой ракете. Я добивался одного. Ловкий Фрэнк должен был производить любую работу по дому которую до сих пор делала женщина. Он не должен был уметь играть в карты, заниматься любовью, есть или спать, но должен был прибирать за картежниками, готовить, застилать кровати, нянчить детишек, уж во всяком случае следить за их дыханием во сне и звать кого-нибудь, если что не так. Не было необходимости учить его отвечать на телефонные звонки. Такой прибор уже выпускала AT&T. На дверные звонки он тоже мог не отвечать. Большинство квартир в новых домах оборудовались системой ответчиков. Но чтобы выполнять такое множество обязанностей, у него должны были быть руки, глаза, уши и мозг. Достаточно вместительный мозг. Руки я мог заказать у компании, изготовлявшей оборудование для атомной промышленности. Они же поставляли руки для горничной. Но на этот раз мне требовались приборы лучшего качества, с многоцелевым сервомеханизмом и обратной связью, с большими степенями свободы, те, что использовались при отмеривании радиоактивных изотопов. Та же компания могла поставлять и глаза. Правда, они могли бы быть более простой конструкции, ведь Фрэнку не требовалось видеть и действовать из-за бетонных укрытий, как на атомных станциях. Уши приобретались через компании по производству телевизоров, хотя я и сам мог бы разработать схему, обеспечивающую управление руками Фрэнка по тому же принципу, как управляются руки человека. Но используя транзисторы и печатные схемы, в небольшом объеме возможно уместить множество центров управления различными операциями. Фрэнку не придется пользоваться стремянкой, чтобы, скажем, покрасить потолок. Я сделаю, чтобы у него могла вытягиваться шея и руки. А может быть, научить его спускаться и подниматься по лестнице? А вообще-то аналог уже имелся. Инвалидное кресло на колесах с мощным приводом. Стоило, наверное, приобрести одно из них и использовать как основу для шасси, подогнав под него размеры и вес опытной модели. Так я получил бы необходимые параметры для разработки. Управлять продвижением будет мозг Фрэнка. С мозгом мне пришлось помучиться. Можно собрать агрегат, соединить отдельные части наподобие человеческого скелета, или даже более функционально. Можно собрать достаточно тонкую координационную систему, так, чтобы этот агрегат забивал гвозди, соскребал грязь с пола, разбивал яйца или, наоборот, не разбивал. Но пока у него нет центра управления, соответствующего тому, что размещается у человека в черепной коробке, машина мертва. К счастью, человеческий мозг мне и не требовался. Я хотел создать послушного идиота, годного в основном только для нудной домашней работы. Здесь пригодились трубки памяти Торсена. Они применялись в межконтинентальных ракетах и их упрощенный вариант в системах регулирования уличного движения, в Лос-Анджелесе, например. Нет нужды углубляться в теорию электронных трубок, поскольку даже в лабораториях Bell Corporation в этом не очень разбираются. Суть заключается в том, что если вмонтировать трубку Торсена в механизм контроля и запрограммировать операцию, трубка запомнит ее и сможет в дальнейшем управлять операцией без участия человека. Этого вполне достаточно для работы сложных станков. Но для более хитроумных механизмов, управляемых ракет и ловкого Фрэнка, необходимо вмонтировать вторичные цепи, которые дадут возможность машине рассуждать. Конечно, рассуждать как человек машина, по-моему, не сможет никогда. Просто регулирующие цепи дадут команду следить за тем-то и тем-то в таких-то пределах, обнаружив то-то и то-то, действовать по программе. Сложность программы зависит от возможностей памяти трубки Торсена, а они практически не ограничены. Можно так запрограммировать, что вторичные цепи рассуждения в любое время прервут цикл, если возникнет несоответствие с первично заложенной информацией. То есть, смысл в том, что нужно лишь однажды научить ловкого Фрэнка вытирать со стола, очищать тарелки от остатков пищи и загружать их в мойку. Дальше он все это запомнит и будет действовать самостоятельно. А электронная регулирующая цепь рассуждения проследит, чтобы он не бил тарелки. Если вставить вторую трубку памяти, машина сможет менять пеленки младенцу, но никогда не выбросит в мусорное ведро вместо использованных пеленок ребенка. В квадратную голову Фрэнка легко могла бы вместиться хоть сотня таких трубок. В каждую из них можно занести память только об одной определенной операции, Затем монтируется цепь блокирования на случай, если Фрэнк столкнется с чем-то, что не вложено в его память. В этом случае цепь сработает, он остановится и позовет на помощь. И дети, и посуда в безопасности. Так, на каркасе инвалидного кресла на колесах я построил своего Фрэнка. Выглядел он как осьминог в любовной схватке с вешалкой. Но как при этом чистил серебряные ложки? Майлз с недоверием осмотрел первого Фрэнка. Он внимательно наблюдал, как Фрэнк смешал мартини и подал нам стаканы. Потом вытряхнул и тщательно протер пепельницы, не прикоснувшись к тем, что стояли чистыми. Открыл окно и закрепил рамы. Подъехал к книжному шкафу, вытер пыль с книг и снова аккуратно расставил их по полкам.
«Много вермута», – сделав глоток, сказал Майлз.
«Именно так мне и нравится. Но можно научить его смешивать и в твоем вкусе. У него еще не задействовано много трубок».
Майлз отпил еще глоток. «Как скоро его можно пустить в производство?»
«Ну, лет 10 с ним надо повозиться», – отвечал я. И не ожидая, пока он взвоет, и добавил. «Однако упрощенную модель можно будет запускать уже лет через 5».
«Чушь. Мы обеспечим тебя всем необходимым, но опытный образец должен быть готов через 30 минут».
«Чёрта с два! Ведь это мое Magnum Opus. Великое творение, дело всей жизни. И я не собираюсь отдавать его, пока он не станет произведением искусства. Во-первых, размером в 3 раза меньше. Во-вторых, у него должны полностью заменяться блоки, кроме торсеновских трубок. Он будет настолько ловким, что сможет не только прогуливать собак и купать детей, но даже играть в пинг-понг. Разумеется, если покупатель доплатит».
Я взглянул на Фрэнка. Тот методично вытирал пыль с моего стола и при этом возвращал каждую бумажку на то же место, откуда брал. Правда, играть с ним в пинг-понг мало радости. Всегда будешь проигрывать. Хотя, думаю, его можно научить изредка мазать. Ну, да и покупатель на это клюнет.
«Год. 1 год, Дэн. И не днем больше. Я найму какого-нибудь электронщика тебе в помощь».
«Майлз, когда ты наконец запомнишь, что технической стороной дела командую я? Твой черед наступит, когда я передам тебе готовую модель. Но не раньше».
«И все-таки вермута многовато», — ответил Майлз.
Я ковырялся потихоньку с помощью наших механиков, пока не добился, что Фрэнк стал меньше походить на гибрид газонокосилки с игральным автоматом, а стал выглядеть как машина, которой не грех и перед соседями похвастаться. Между делом я устранил множество неполадок в его системе контроля. Я даже научил его гладить Пита и почесывать его за ухом, именно так, как тому нравилось. А для этого, поверьте мне, нужна была система обратной связи, не хуже тех, что использовались в приборах атомных станций. Майлз на меня не давил, хотя и заходил ко мне время от времени посмотреть, как продвигается дело. Большую часть работы я делал по ночам, поужинав с Белл и проводив ее домой. Днем отсыпался, потом приезжал на фабрику, подмахивал, не глядя бумаги, подготовленные Белл, и шел смотреть, что успели сделать за день механики. Потом вез Белл куда-нибудь ужинать. Днем я не выкладывался, не встречаться же с любимой женщиной, когда от тебя несет потом, как от козла. После напряженной работы ночью в лаборатории фабрики вряд ли кто-нибудь вынес бы мое присутствие, кроме Пита, конечно. Как-то раз мы с Белл, как обычно, ужинали в ресторане. Когда подали кофе, Белл спросила меня: «Возвращаешься на фабрику?» «Конечно, а что?» «Да так просто. Майлз собирался встретить нас там».
«А-а».
«Он хочет провести общее собрание акционеров».
«Общее собрание? Для чего?»
«Не беспокойся, оно будет коротким. Ты, милый, последнее время так мало внимания уделяешь делам фирмы. Майлз хотел подвести итоги и определить нашу дальнейшую политику».
«Я вплотную занимаюсь инженерными вопросами. Что еще от меня требуется?»
«Ничего, милый. Майлз сказал, собрание долго не продлится».
«Да что случилось-то? У Джейка неполадки со сборочной линией?»
«Милый, ну пожалуйста. Майлз мне не говорил зачем. Допивай быстрее кофе».
Майлз и впрямь ожидал нас на фабрике. Он торжественно пожал мне руку, словно мы месяц не виделись. «Майлз, в чем дело?
спросил я. Он не ответил, а повернувшись к Белл, спросил. «Повестка дня готова?» Уже одно это должно было меня насторожить. Ведь Белл явно лгала, утверждая, будто Майлз ни о чем ее не известил. Но тогда я ничего не заметил. Ведь я верил Белл, черт меня подери. Да к тому же я отвлекся на другое. Белл подошла к сейфу, нажала ручку и открыла дверцу. «Кстати, дорогая, вчера ночью я пытался открыть сейф и не смог. Ты что, изменила шифр?» Она, не оборачиваясь, вынимала бумаги из сейфа. «Разве я тебе не говорила? На прошлой неделе кто-то пытался его взломать, и в полиции нам посоветовали изменить шифр. Тогда неплохо бы и мне знать его, а то придется названивать кому-нибудь из вас ночью, в неурочный час». «Конечно, конечно». Она закрыла сейф и положила папку на стол, за которым мы проводили заседание. Майлз прочистил горло и сказал: «Давайте начнем». «Ладно», — согласился я. «Если у нас деловое совещание, стенографируй, милая. Итак, среда, 18 ноября 1970 года, 21 час 20 минут. Присутствуют все держатели акций. Запиши наши имена. Председательствующий Д.Б. Дэвис, вице-председатель правления. Какие вопросы, рассматривавшиеся на прошлой встрече, остались нерешенными?» «Таковых не оказалось». «Отлично. Валяй, Майлз. Возникло что-нибудь новенькое?» Майлз прокашлялся.
«Я хочу проанализировать политику фирмы, представить программу на будущее и обсудить финансовое положение».
«Финансовое? Не дури. Мы ведем дело с прибылью, и с каждым месяцем она возрастает». «В чем дело, Майлз? Недоволен своим текущим счетом в банке? Мы могли бы тебе кое-что подкинуть».
«Новая программа потребует от нас значительного расширения структуры фирмы. Мы можем лишиться прибыли».
«Что за новая программа?»
«Подожди, Дэн. Я взял на себя труд записать все подробно. Пусть Белл нам прочтет».
«Ладно, пусть».
Если отбросить цветистые обороты, а Майлз, как и все юристы, любил разглагольствовать, коротко дело сводилось к следующим трем пунктам. А. Майлз настаивал на том, чтобы я передал ловкого Фрэнка мастерам-производственникам, и те без задержки пустили бы его в производство и в продажу.
«Нет», – остановил я Белл.
«Погоди, Дэн. Как председатель и генеральный директор я, естественно, имею право в процедурном порядке высказать свои мысли. Оставь замечания при себе. Дай Белл дочитать до конца».
«Ну ладно, хорошо, хорошо. Только ответ все равно один. Нет».
Пункт «Б» гласил, что нам пора задуматься о расширении дела. Мы первыми начали выпуск подобной сложной техники, которую можно сравнить с автомобилями. Поэтому нам надо срочно расшириться и основывать компанию по продаже и продвижению нашего товара на общенациональный и мировой рынок.
Я нервно забарабанил пальцами по столу. Представляю, каково быть главным инженером такой компании. Они и до чертежной доски-то меня не допустят. А главной моей заботой будет, чтобы профсоюз не объявлял забастовок. С таким же успехом я мог бы остаться в армии и попытаться дослужиться до генерала. Но я не стал прерывать чтение. В пункте В говорилось, что грошами тут не обойтись, нужны миллионы. Финансировать нас берется Menix Enterprises. Конечно, под обеспечение нашими акциями и патентом на Фрэнка. Мы же превращаемся в дочернее предприятие. Майлз становится управляющим отделения. Я главным инженером-разработчиком. Но нашей свободе конец. Мы оба будем работать по найму.
«Все?» – спросил я.
«Да. Давайте обсудим и проголосуем», – сказал Майлз.
«Ну что же, надеюсь, нам хотя бы гарантируется право сидеть по вечерам перед лачугой и распевать спиричуэлс».
«Тут не место шуткам, Дэн. Выход у нас только в том, что я предложил».
«А я и не шучу. Чтобы невольник не бунтовал, должна же быть у него хоть какая-то привилегия». «Да ладно. Теперь моя очередь?»
«Говори, говори».
Я внес контрпредложение. Оно родилось у меня, пока я их слушал. «Мы полностью отстраняемся от производства. Джейк Шмидт, наш управляющий производством, был неплохим парнем,
Тем не менее, меня постоянно отвлекали от проектирования по всяким производственным пустякам. Из теплого тумана творчества в ледяную воду действительности. Поэтому я работал в основном по ночам, а днем старался держаться от фабрики подальше. А если расширяться, занять еще несколько зданий, ввести вторую смену, то наступит время, когда о творческой работе придется забыть, даже при условии, что осуществится этот совершенно неприемлемый план – стать в один ряд с General Motors и Consolidated. Я не един в двух лицах и не смогу, естественно, быть и изобретателем, и управляющим производством. Итак, я предложил не расширяться, а наоборот, сократиться, запатентовать горничную и вилли Акномоя, продать лицензии на их производство и сбыт какой-нибудь фирме, а самим только загребать денежки. Когда Фрэнк будет готов, мы его тут же запатентуем. Если Менник скупит лицензию на его производство и будет продавать Фрэнка по более высоким ценам, черт с ними. Тем временем мы изменим название на Дэйвис и Джентри, исследовательская корпорация. В нее войдут трое. Мы сами, Белл, Майлз и я, да пара наемных механиков мне в помощь, чтобы ковыряться с новыми агрегатами. Майлз и Белл останутся сидеть в конторе и подсчитывать денежки.
Майлз медленно покачал головой. «Нет, Дэн, продажа патента даст нам кое-какую гарантированную прибыль. Но мы получим много больше, если будем производить товар сами».
«К черту, Майлз! Да не будем мы сами производить, вот в чем штука. Ты что, хочешь запродать наши души Менниксу? Ну сколько тебе надо? Ты же не сможешь одновременно пользоваться больше, чем одной яхтой и одним бассейном, верно? Не пройдет и года, как у тебя будет и яхта, и бассейн, если тебе уж так хочется их иметь».
«Они мне не нужны».
«А что тебе нужно?»
Он поднял на меня глаза. «Дэн, ты хороший изобретатель. Мой план позволяет тебе заняться любимым делом. Мы обеспечим все необходимое. Оборудование, помощь, любые деньги. Что касается меня, я хочу вести большое дело. Большое. У меня призвание». Он взглянул на Белл. «И мне вовсе не улыбается до конца жизни торчать здесь, в самом центре пустыни Мохаве, и быть управляющим при изобретателе-одиночке».
Я в изумлении уставился на него. «Раньше в Санде ты говорил по-другому. Хочешь выйти из дела, папаша? Нам с Белл будет чертовски неприятно, если ты так поступишь. Но уж если ты надумал, я заложу землю или еще чего-нибудь и откуплю твою долю. Не хотелось бы, чтобы кто-то чувствовал себя обиженным».
Я был потрясен до глубины души. «Ну что ж, если старина Майлз так настойчив, я не считал себя вправе заставлять его делать по-моему».